Ну что, слава Господу, мы начнем. Я уверен, что, знаете, всякий раз, когда ты чем-то, о чем-то учишь и проповедуешь, есть какие-то проповеди разовые, есть какая-то тема, которую ты, может быть, раз проповедовал и больше никогда не вернешься к ней. Есть нечто, что является основанием, и ты не можешь к этому не возвращаться. Вы знаете, когда мы пошли с вами в первый класс, в советские времена, ну, я пришел, не знаю, были дети, которые пришли в первый класс, они умели читать. Я пришел в школу учиться. И то, что я выучил в первом классе, я потом применял это в течение всей своей школы. Буквы, которые я выучил, я их использовал потом все последующие 10 лет. Цифры, которые выучил, я их использовал все последующие 10 лет. И сейчас тем более. Стараюсь. Удивительно. Нет, как раз, слава Богу, стал больше читать. И знаете, точно так же в Царстве Божьем есть истина, которая является основополагающей. Это основание. Ты не можешь, обойтись без этой истины. К примеру, я недавно у нас в церкви проповедовал 5 недель о наградах. Я также верю, что это очень важная истина, потому что она как будто была украдена. Я однажды проповедовал в одной церкви, пастор в этой церкви уже пастор более 20 лет. Он говорит, я за всю церковь, за все вот годы служения, я только один раз проповедовал о наградах, и то потому что я прочитал книгу и был очень вдохновлен ею. Другими словами, есть темы, которые мы можем как бы не приступить. Отсутствие понимания той или иной темы может каким-то образом повлиять на твое хождение. Но есть истина, которую, если ты не поймешь, она является определяющей в твоем христианском хождении. И я глубоко убежден, что истина о праведности Божьей, она, знаете, вот когда человек приходит в церковь, ну, в каждой церкви есть какие-то библейские курсы, и вот там есть какая-то тема, вот как-то вот праведность, вот она как-то там замешана среди прочих тем. И люди приходят на эту тему, они конспектируют, иногда люди спят на ней, и они думают, что они все поняли. Давайте с вами откроем послание Римлянам, 10 главу. И будем читать со 2 по 4 стих. Апостол Павел пишет Риму, римской церкви. И он говорит так в 10 главе, 2 стиха. «Ибо свидетельствую им, он говорит об евреях, что ревность о Боге они имеют, но не по разумению. Ибо не зная Божьей праведности, и не стремясь они стремятся утвердить собственное, я читаю с современного перевода, собственную праведность. Они праведности Божией не подчинились, ибо конец закона Христос к праведности каждого верующего». Другими словами, в синодальном переводе написано, не разумея праведности Божией, они усиливаются, чтобы противопоставить собственную. На протяжении 4 лет я учу в церкви, постоянно возвращаясь к этой теме о праведности, благодать в праведности, и показываю, насколько это оказывает влияние на многие сферы нашей жизни. И я увидел на самом деле, что эта истина является основополагающей. И если что-то не так в фундаменте твоего дома, знаете, я как-то работал в одной фирме, это была болгарская, молдавская фирма, Болмо, так и называлась, Болмо. То есть они не стали заморачиваться особо, знаешь, там искать название. Они говорят, Булмо, типа болгарское, молдавское. Вот. И этот болгарин в свое время, он строил дома в Германии. Он построил фундамент. Пришла инспекция, проверила фундамент. Разрешила строить первый этаж. Построил первый этаж, пришла инспекция, проверила несоответствие ГОСТам. Рушить, строить заново. Он еще раз сделал, проверили, несоответствие. Он плюнул на все и приехал в Молдову строить дома. Есть ГОСТы. Служа во многих церквах, помимо того, что я даже не представился, знаете, я так сразу начал, как будто бы, ну, меня все знают. Меня зовут Сергей. Фамилия очень молдавская, Радидял. Переводится «плодородный холм».
Ух ты!
Да. Да. Есть два варианта. Грызущий гору, грызущий холм, либо плодородный. Грызущий, должна была быть бы еще одна буква. Но мне самому было интересно, я посмотрел в Википедии, оказывается, когда-то Дмитрий Кантемир, он был господарем Молдовы, его Петр I от турков спасал, и вот он ему позволил жить в России. И вместе с Дмитрием Кантемиром где-то 3500 молдаван, они переселились в Россию. И среди них были радидялы, оказывается. Представляете себе, какой древний род. Плодородный холм. Вначале я думал, что я грызущий гору, знаете, и вот когда я поверил, что я больше плодородный холм, чем грызущий, моя жизнь стала проще. А то приходилось постоянно прогрызать себе что-то. А так, знаешь, вот просто приносишь плод. И я являюсь пастором церкви, я сам с Кишинева, переехал на юг Молдовы, в город Камрад. Служу тюркскоязычному народу, гагаузы есть такие, у вас их сейчас очень много в России, они приезжают, живут у вас, трудятся. И 16 лет я пасторствую там, но помимо того, что я пасторствую, и я пастор этой поместной церкви, я также служу телу тем, что провожу служение исцеления и также провожу семинары на разные темы. И знаете, когда ты служишь только в одной своей церкви, тебе кажется, что такие проблемы, которые есть у тебя, больше ни у кого нет. Вот ты обретаешь такой дух исключительности. Я исключительный человек, и у меня исключительные проблемы. Но знаете, Писание говорит, что нас постигло не иное искушение, как вообще
общечеловеческое.
Потому что, знаешь, в чем замануха дьявола? Он тебя убеждает, что твоя проблема, она уникальная. Потому что если ты поверишь, что у тебя уникальная проблема, тогда тебе нужны уникальные какие-то инструменты. Если у тебя общепринятая проблема, тогда у тебя и общепринятый рецепт. И если общепринятый рецепт, тогда все облегчает. Я хочу тебе сказать, что у нас в основном общие проблемы. Проводя как-то служение недавно осенью, в сентябре месяце, я служил в церквах Минска. В одном большом пятидесятническом объединении. И каждый день меня возили в разную церковь. Я служил в разных церквах, маленьких, больших, и разницы никакой. Знаете, что в больших, и что в маленьких, везде проблемы есть. Но когда в большой проблеме, в большой церкви, они как-то, ну, просто вот, ну, они либо спрятаны, либо ярко выражены. Вот так. И я молился за людей. Потом пастор попросил, чтобы я спустился, там была другая комната, ну, большая, может быть, как одна третья часть этого помещения. И пришли люди, чтобы я молился индивидуально за их исцеление. И вот с каждым у меня было где-то полминуты, минута, они могли рассказать о своей проблеме, и потом я молился. Было около 50 человек. И знаете что? Проблемы, о которых они говорили, они могли бы и не быть в их жизни. Вот 85%. Те проблемы, с которыми сталкивались люди, их могло бы и не быть. Если бы для них был бы окончательно решен вопрос, они праведны или неправедны. Вот если бы они точно знали, что они праведны и кто они во Христе, эти проблем у них бы уже не было. И я одного за другим, выслушивая, я понимаю, Боже, одни и те же проблемы. Надеюсь, что у вас, конечно же, не так. И для вас, вы же уникальные. Вот, я до сих пор не забываю, что я служу в Москве. Знаете, это же Москва, это же центр, это же сердце. Поэтому я себя сейчас чувствую кардиохирургом.
Замкнул.
Нормально, да?
Ага, да. Мы тебя разберем на цитату.
Да. Что-что? Не нужно, да? Все. Хорошо, тогда я буду консультантом по сердечным делам. Да, все, хорошо. Все равно мы найдем выход. Итак, апостол Павел в данном тексте, я хочу, чтобы также мы поняли важность послания римлянам. Знаете, однажды в библейской школе я услышал, мы как раз проходили, приезжал один очень серьезный служитель, и мы проходили тему послания римлянам и послания галатам. И он сказал, если вы не понимаете послание римлянам, вы не поняли Нового Завета вообще. И знаете, это как-то такой вызов был. Как это? Я говорю, да я сейчас пойму это послание римлянам. И знаете, это я услышал 20 лет назад. Но что-то начал действительно понимать, потому что стал разбираться в этом. Где-то 4-5 лет назад. Вы скажете, а что ж ты это все время делал? Вот, ну как-то служил, вот как-то, знаете, там суетился, ерзался. Апостол Павел говорит, что если человек не разумеет Божьей праведности, без вариантов, по определению, с ним будет происходить вот что. Он обретет состояние постоянного напряжения и стресса. Потому что написано, люди эти начинают усиливаться, чтобы противопоставить собственную праведность. Поймите, когда мы приходим в христианский круг общения, мы становимся частью христианского социума, мы ощущаем на себе давление от ожидания пастора, всего христианского сообщества. Ты не должен быть таким, ты должен быть таким. И как бы это правильно. Но не разумея праведности Божией, люди начинают усиливаться, чтобы противопоставить собственное. Потому что если ты чего-то не понимаешь, ты начинаешь делать то, что ты понимаешь. Вы когда-то видели работников, которые не делают так, как надо, потому что не понимают? И вот спрашивают, а что ты так делаешь? Я делаю так, как понимаю. Не, ну ты красавчик, конечно, но мы вообще тебе должны платить не за то, что ты делаешь, как понимаешь, а мы тебе должны платить за то, что ты сделаешь так, как надо. У вас в Москве так же? Все, слава Богу. Я чувствую себя в контексте. Итак. Апостол Павел пишет римской церкви, которую никогда не насаждал. Знаете, все остальные послания Павла, это послания церквам, которые он насадил. Он знает проблемы. Если вы почитаете послание к Коринфянам, он разбирает косынки, не косынки, жениться, не жениться. Пить, не пить, есть, не есть. Ну, то есть проблемы такие. Кого-то отлучает, кого-то там говорит потом, примите его уже, вы что, ну прям так серьезно. То есть он разбирает проблемы. Каждая церковь, но церковь в Риме, это церковь, которую он не насаждал. Он говорит, я хочу иметь плод и у вас, римляне. Эта церковь была насаждена другими служителями. Но он хотел служить там, и в те времена была такая практика. Если человек хотел бы послужить где-то, он писал как бы рекомендательное письмо. Он об этом сказал коринфянам. Он говорит, коринфяне, неужели мне нужно рекомендательное письмо, как прочим? И он, не зная проблем римской церкви, он свободен в том, чтобы написать то, как он понимает Евангелие. Послание римлянам, можно сказать так, это богословие в чистом виде. Вот как Павел понимал Евангелие. И он Ты уже 10 глав отписал, ну, понятно, раньше тогда не было в главах, ну, те, кто распределили, 10 глав, и он пишет о спасении, о праведности, о грехе, как мы избавляемся, о праведности, о благодати, и он говорит, не разумея этого, но попадая в церковную среду, вы захотите иметь праведность, и тогда вы будете усиливаться. Усиливаться – это говорит о наших усилиях нашей плоти. Когда апостол Павел использует слово «плоть», поймите, это не всегда блуд, нечистота. Плоть очень часто в контексте он подразумевает наши усилия в каких-то добрых вещах и делах. К примеру, я читал книгу о молитве. Я помню, это или статья, там, знаете, «Не могли вы со мной бодрствовать час?» Книга, да?
Книга.
Да. Книга. И там час, понимаешь, час. И если ты не молишься, час. Все. Хотя, когда я просто сам исследовал это слово «час», вообще это... не конкретный час. Потому что это время. Потому что я задался вопросом. А как они могли? Когда Павел, когда Иисус шел в Гефсиманском саду молиться, он что, как он засекал время?
По солнечному часу. Падение от дерева.
Ночью.
Ночью.
Фонарей-то не было.
Тинь, все, пошел на перерыв. И в этой книге, знаете, говорилось, надо молиться? Конечно, надо. Хорошо ли молиться? Ну, конечно, хорошо. Все это правильно. Но ты молишься час, и если у тебя получилось, вот стрелки часов сошлись, и ты молился, и ты себе говоришь, красавчик. Yes! Фрумос-боед.
Красивый парень.
Красивый парень. Все. И тебя хватает вот этого состояния, окрыляет на целую неделю. Ты молишься потом целую неделю по часу, и к концу недели как-то чувствуется, что уже этого часа не хватает. И тебе надо что? Усилиться. И знаете, жизнь многих христиан, она похожа на то, как мы поднимаем обороты двигателя в машине, нажимая педаль газа. И нам уже машина кричит. Эй, хватит. 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 Но мы усиливаемся, потому что мы находимся под давлением, которое сами избрали. И мы его избрали по причине того, что не понимаем, не разумея праведности Божьей. Вы знаете, когда проповедуешь, вот без разницы, в любой церкви, все зависит вот от, ну, насколько более консервативно, менее консервативно. И задаешь вопрос. В зале праведники есть?
Есть.
И все такие так...
Пауза.
Я говорю, и вот следующий вопрос. Я говорю, кто праведник, подними руку. И все начинают смотреть друг на друга, знаешь. И если кто-то поднял руку, знаешь, кто-то, кто только вчера там, не пойми откуда вылез, и все такие, ну, если он поднял, то мы тем более. Следующий вопрос. Грешники в зале есть? Кто грешник, подними руку. И тоже, знаешь, все такие смотрят. И если какой-то вдруг лидер поднимет руку, все подумывают, ну, если он грешник, то я-то где? Тоже все. Но пойми, ты не можешь быть и грешник, и праведник. Ты либо рыба, либо мясо.
А русалка, да.
А фарш.
Фарш, да. А колбаса, да. Лучшая рыба это колбаса или как-то. Послушай. Ты либо грешник, ты либо праведник. Если мы с вами уразумеем дар праведности и как практически жить в нем и функционировать, наша жизнь будет наполнена свободой. Потому что Царство Божие – это праведность, это мир и это радость. Я хочу вам сказать, люди, которые реально живут в праведности, это люди мира. Они в мире. Во-первых, он в мире сам собой. Знаете, есть люди, которые... Вот проблемные люди. У вас таких нет. Они там, в Молдове. Проблемные люди. И знаете, эти проблемные люди... Вот слово «мэй» вам понятно? Нет, непонятно. «Мэй» это «ой» или «эй». Ну вот вы меня немножко потерпите, да? Вы нас научили русскому языку, а я вас научу немножко молдавскому. И знаете, эти люди, они не в ладу со всеми. Уж и рядом с ними иногда ты вот... Вот так вот, знаешь, начинаешь ходить. Ты боишься что-либо сделать, чтобы случайно не ранить его. Потому что он настолько раним, от всего раним. Но их проблема... Они не в мире сами с собой. Он даже когда в зеркало на себя смотрит, он готов себя там отчитывать и исправлять. И потом, а подожди, это же я, извини. Люди не в мире с самими собой. И они не могут быть в мире со всеми окружающими. Мужчина из-за того, что не в мире с собой, он не может быть в мире со своей женой. Вы знаете, люди, которые практикуют праведность в своей жизни, они приносят эту праведность также в брак. Люди, которые приняли праведность как дар, они многие вещи начинают открывать для себя как дар. Вы знаете, я глубоко убежден, что люди, которые состоят в браке, они дар друг для друга.
Аминь.
Моя жена, это не моя зарплата. То есть не было такого, что я был такой красавчик. Я так хорошо вел себя пред Господом, что он мне мою жену как зарплату такую. На.
Премия.
Держи.
Заслужил.
Итак, давай пятерочку. Шлет. Все, давай, пользуйся. Нет. Моя жена, равно как и я для нее, мы друг для друга дар. И знаете, в чем разница между даром и зарплатой? Все, за что ты платишь цену, ты имеешь право и привилегию смотреть на какие-то недостатки. Посмотри, когда ты приходишь и ты покупаешь какую-то вещь, ты смотришь, какие там швы, все ли там на сорочке, все ли хорошо пришито. Но когда тебе дарят... Знаете, есть такая пословица. Дареному коню. А я вам хочу сказать, вообще никуда не смотрит. Но когда покупаешь коня, ты ему и в зубы посмотришь. И под хвост посмотришь. Знаешь, и спросишь, а гадит он вообще каждый день? Потому что вдруг он не гадит вообще. Вдруг у него заворот там какой-то, там проблемы. То есть ты покупаешь коня, чтобы он ел, гадил, и чтобы ты на нем ездил.
Аминь.
Аминь. Знаете, мне однажды подарили «Жигуль». Я был самым счастливым обладателем «Жигулей». Вот. Ну, я не беру эпоху Советского Союза, просто тогда все были счастливы, потому что других машин не было. Но уже вот в наше время, знаете, это же уже 21 век. В 21 веке люди уже на машинах таких не хотят ездить, но я ездил. Потому что мне ее подарили. И знаете, когда я встречался с другими людьми, которые тоже «Жигуль», они были несчастные. Они были такие недовольные. знаете, потому что стеклоподъемник постоянно западает, туда нужно отвертку вставлять, чтобы стекло не западало. Сиденье такое, как будто для инвалидов было сделано, но не пойми, ты сидишь, руль огромный, как от трактора, эти колени возле ушей, знаешь. Я когда приезжал в какую-то церковь, 100 километров проехал, я выходил как инвалид, знаешь. Мне нужно было еще какое-то время реабилитироваться. Но я был счастливым, потому что мне эту машину подарили. А кто-то копил, работал, купил и проклинал ее всю дорогу. Потому что она не такая комфортная. А я ездил и наслаждался. Знаете, многие так к браку подходят. Друг к другу. Послушайте, мы дары друг другу. Моя жена для меня подарок. Я понимаю, что некоторые говорят, ты такой подарок мне. Но если ты начнешь смотреть на подарок, как на подарок, тогда ты начинаешь смотреть на преимущества. Я ехал, осень, везде дождь, слякоть, ух, холодно, ну, влажно, так у нас еще такой влажный воздух и неприятно. А я сижу в теплой машине, и я говорю, слава тебе, Господь. Наверное, столько, сколько я воздал благодарение Богу за «Жигуль», мало кто это самое. Но я хочу тебе сказать, когда ты смотришь на дар, у тебя всегда благодарность. Когда ты смотришь на что-то, что ты заслужил, так ты же заслужил. Понимаешь? Итак, не разумея праведности Божией, люди начинают впадать в стрессовое состояние, напряжение. И знаете, я вижу этих людей в церквах. Люди с напряженными лицами. Как будто на них возложена ответственность за спасение всего мира. Ведь написано же, праведник едва улыбнется. И он даже и не два, и не три, и не едва, он вообще, знаешь. Люди в стрессе. И ты поговоришь, и он, да, брат. И ты понимаешь, что вот это вот, да, брат, это глубина. Но это не есть Царство Божие, потому что Царство Божие – это праведность, которая приносит тебе мир. Ты спокоен. И я хочу в течение сегодняшнего и завтрашнего дня накачать вас таким объемом Слова Божьего, говорящего об этом, что тебя ночью разбудят и спросят. Фамилия? Ты отвечаешь. Праведник? Праведен. Как? Праведен, потому что Иисус 2000 лет назад... И ты... Спи дальше. Почему? Потому что если ты будешь утвержден в праведности, ты ее уразумеешь и утвердишься в ней, мир Божий, шалом. Вы знаете, слово «мир» в данном случае является эквивалентом еврейского слова «шалом». Есть перевод Библии Септуагента, это перевод Ветхого Завета на греческий язык. И везде, где стоит слово, еврейское слово «шалом», используется вот это греческое слово, которое является эквивалентом слову «шалом». Это все равно, что вы берете $1, и вы за него выкладываете сколько? 72?
75.
75 рублей. Это говорится о эквиваленте. То есть они вот, все, раз, и нормальненько. И... Если ты утвержден в праведности, мир, то есть шалом, он начинает хранить твой разум, он хранит твое сердце. И знаешь, что в твоем теле начинает что-то происходить? Какая-то легкость в теле появляется, гибкость некая, понимаешь? И прямо так тебе хорошо, и сердцу хорошо. И ты ложишься и спишь, не только на служение спишь. А ты просто когда ложишься, тогда и спишь. И ты себя чувствуешь хорошо. Аминь. Если вдруг кто-то рядом засыпает, и так его... Я просто не сплю и вам не позволю. Итак, история повторяется. Апостол Павел пишет об евреях, которые были ревностны. Они имели ревность по Богу. И знаете, я смотрю сейчас на людей, которые имеют ревность по Богу. Потому что если бы у вас не было бы ревности по Богу сейчас, вы бы где-то в другом месте, воскресенье, ну какая проблема там, перед телевизором вытянуться, там что-то посмотреть. Ну, вариантов, как провести вечер, масса. Но вы здесь, вы имеете ревность по Богу. И знаете, брат, главное быть ревнителем по Богу, нужно иметь ревность по Богу. Этого недостаточно. Понимаешь, ревность без разумения – опасная штука. Есть люди настолько ревнители по Богу, что они готовы убивать ради Бога. И причем так, нужно убить, да ради Бога. И они готовы, и есть убийцы, вот, которые себя, да, обвешивают, эти шахиды, взрывают. Но знаете, мы не шахиды физически, но где-то мы шахиды бываем, знаешь, какого-то брата. Потому что он не такой и такой. Знаете, я обратил внимание, что порой некоторые завидуют грешникам. Верующие. Знаете почему? Потому что к грешникам хорошее отношение. Потому что к грешникам столько благодати. А когда он перестает быть грешником, он спасается. Получил, все, до свидания. Что стоишь? Шнеля, быстрее. И только зашел сюда и все. Друзья, я верю, что мы с вами призваны к праведности, чтобы мы в ней жили, и чтобы праведность, в свою очередь, производила в нашей жизни плоды. И одним из плодов праведности, которая производит в нашей жизни, это мир. Ты начинаешь испытывать мир. Итак, сохраняя ревность по Богу, но в контексте разумения Божьей праведности. Я хочу привести также пример, который был в самом начале, был нам показан в Писании. Давайте с вами откроем послание Евреям, 11 главу, 4 стих. Здесь речь идет о Авеле и Каине. Да? Написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею, то есть верою, он и по смерти говорит еще. Итак, два подхода к жизни, два подхода к праведности, они своими корнями уходят туда, вглубь, к первым людям. Каин и Авель, два брата. Я не знаю, какая разница между ними в возрасте, не думаю, что большая. Кто-то думает, что, ну, некоторые теологи предполагают, что это вообще были близнецы. Возможно, я не буду спорить, это не так важно. Но суть остается вот в чем. Они любили друг друга, но из-за религиозных расхождений один был вынужден убить другого. Потому что они ж один убил другого, не просто потому что, знаешь, как, ну, цвет рубахи не понравился или еще что-то. Это на религиозной почве. Писание говорит о том, что они оба принесли жертву. Библия говорит о том, что Авель принес жертву верой лучшую. Другими словами, вера приходит от слышания слова Божьего. Ты не можешь поверить, если чего-то не услышишь. Если я скажу, ой, вы знаете, что в Москве вот возле такого-то метро есть такая-то, такой-то магазин, и там продается, ну я не знаю, к примеру, золото по цене $2 за грамм. Да? И все начинают ехать, если поверили. Авель слышал о жертве, какая должна быть жертва, либо от Бога, но я предполагаю, что он это слышал просто от отца Адама. И Каин, и Авель, они слышали о том, какую Бог приемлет жертву от своего отца. Разница была между ними вот в чем. Каин был земледельцем. Авель был пастухом, чабаном. Кто из вас когда-то видел, как пасут овец?
Ну, кто-то не видел.
В Москве все видели.
В Москве тем более.
Я живу в такой местности, я живу в небольшом городке, город 25 тысяч населения, и то это считается не самый маленький город. Да. И знаете, рядом у нас вот возле города такое немаленькое озеро, и частенько туда выводят пасти овец. И эти пастухи, разные пастухи, у разных пастухов разное количество овец, там 50, 100. И однажды я вышел туда гулять со своими детками. И дети там, то есть я пас детей, я смотрю, как пастух пасет овец. Работа, слушай, не бей лежачего. Он лежал. Я думал, что они постоянно пьяные, эти пастухи? А там, понимаешь, запьешь от такой работы. Потому что ты ж не жуешь вместо них, знаешь. Ты не перемалываешь их. То есть ты просто смотришь. И овцы, они такие социальные, слушай. Они всегда держатся кучкой. И вот пару козлов, я обратил внимание, я когда наблюдал, я смотрел, реально я получал иллюстрацию того, что происходит в церквах. Овцы, они настолько, то есть они, во-первых, они близоруки, и они могут потеряться, поэтому, Павел, подойди сюда, и поэтому им всегда, знаете, нужно чувство, давай чуть вниз, им нужно чувство, вот как бы, вот локтя, вот, и вот если они рядом кого-то чувствуют, они все, чувствуют себя спокойно, им классно. И вот они, вот буквально вот так вот, 5-6, они все вместе, и, знаешь, скубят эту траву, там сжирают. Спасибо, дорогой. То есть они вместе, но найдется один козлик. Во-первых, овцы всегда стригут травку. Этот же нет. Понимаешь? Этот не просто делает, знаешь, такую стандартную прическу, тонкая канатка. Помните советские времена? Этот же он именно дизайнер, понимаешь, стилист. Он начинает здесь чуть щипать, здесь щипать. Он залазит на забор, там, знаешь, короче, жрет все, что хочет. И он постоянно разделял стадо. Постоянно он между ними пробирался, отталкивал их и пошел. И он наводил такой шорох и шум в этом стаде. Я сидел и я наблюдал. Но я наблюдал не только за овцами. Я посмотрел на этого пастуха. Я так много откровений тогда получил. Я смотрю, он лежит такой, знаешь. И он лежит, и вот видно, что ему так хорошо. Вообще просто круто. Ему хорошо, он лежит, вот так, знаешь, палка, и он так вот, он так лежит, так смотрит на них, и так видно, что он так потихоньку, у него, знаешь, так глаза наливаются таким, знаешь, состоянием, и он вот-вот сейчас уснет, знаешь. Знаете, вот как есть птицы, у которых как второе веко, вот, и вот то же самое, вот он вначале смотрит так ярко, а потом так... Я думаю, вот работенка. И вы видели людей, которые в поле? Я наблюдаю за этим. Знаете, Молдова аграрная страна. То есть не увидеть, как люди работают в виноградниках, в полях. Это просто нужно быть слепым, потому что оно везде. Ты везде видишь эту иллюстрацию. Послушайте, Каин был трудягой. У него траур из-под ногтей не сходил. Постоянные грязные ногти, он в земле ковырялся. У него не было времени на спа-салоны. Он работал. И вот пришел день принести жертву. Оба знают, какая жертва нужна Господу. Оба. Он говорит, без пролития крови не приходите. Потому что и Адам с Евой могли дальше жить, потому что кровь пролилась. Бог снял с животных кожи. И знаешь, невозможно снять кожу, как-то, чтобы не пролилась кровь. Уж точно, чья-то кровь прольется. И знаешь, у Бога не было где-то там в шифонере, знаешь, такая, ну, запасная шкурка. Вдруг какое-то животное, знаешь, останется без шкурки, он... Не-не-не, то есть это не был запасной вариант. Животное умерло для того, чтобы Адам и Ева жили. И вот эту историю Адам рассказывал своим детям. Они понимали, какую жертву должны принести Господу. И Авель, он поверил. Каин же, не сказано, что он поверил. Сказано, что он принес от плодов, от труда. Он предполагал, он нес эти, я просто представляю себе, знаете, вот как в Молдове осень наступает, винограды, сады, ну, просто все, ну, хочется жить в Молдове осенью. Все замечательно, понимаешь? Винограды, сорта любые, помидоры, огурцы, баклажаны, арбузы, сады, персики, абрикозы, ну, короче, живи. И он идет, понимаешь, весь потный такой, потому что он уже трудился в поту. И он приходит, и он сам себе думает, ну, Бог когда посмотрит. Ну, точно он скажет, ну, Каин. Авель, отойди. Посмотрите на Каина. Посмотрите, какой молодец. Нет, нет, нет. Написано, Бог отверг. И тут же Каин, он становится человеком, который предпочитает убить своего брата из зависти. Послушай, Каин не был человеком, который вынашивал план, как бы убить своего брата Авеля. Вы скажете, ну, тема праведности, это, ну, не настолько важна, знаете, это не так важно. Я хочу тебе сказать, если люди уразумеют праведность Божию, множество внутрицерковных проблем решатся. Причина, почему у кого-то может быть плохие отношения с другим братом или у сестры с сестрой, или у брата с сестрой, не потому, что они в чем-то не согласны. Нет, нет. Для них не решен до конца вопрос о праведности. Это уходит корнями глубже. Он же не вынашивал план до этого его убить. Более того, я хочу тебе сказать, что в условиях до потопа, знаете, как рисуют иногда в мультиках, Каин в горячке взял, ударил по головке Авеля, Авель упал и занемог. Знаете, такая бытовуха, толкнула жена мужа, муж упал, ударился головой и умер. Нет, нет. Друзья, если вы исследовали, ну, какие-то вопросы и моменты допотопного вообще, то есть устройства, атмосферное давление было настолько обогащено кислородом, что вот любой синяк, он заживал у тебя чуть ли не на глазах. До сих пор вот есть курсы в барокамерах, то есть лечат людей двойным атмосферным давлением. Он его не убил, он его убивал. Вы слышите? То есть там не было такого, что он его просто ударил, и он занемог. Он его бил, 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 бил и бил, пока полностью не убил. Это знаете, как в том анекдоте. Грузин прирезал соседа. И говорит, как это произошло? Говорит, я сижу, чищу апельсинчик. Говорит, он идет по лестнице, и споткнулся и упал. Прямо на нож. Говорит, а как на нем оказалось 36 ножевых ранений? Говорит, падал вот так вот, падал, не поверишь, падал и падал. Он его убивал. Что могло заставить брата убить своего брата? Потому что один был принят, другой отвергнут. Один получил свидетельство, что он праведен, другой получил свидетельство, что он неправеден. Но он не хочет быть неправедным. Он хочет быть праведным. Но он не хочет быть праведным так легко. Знаете, я до 20 лет проводил ужасную жизнь. И те люди, которые меня знали до покаяния, их жаба давит, что я радидял, вот и что ты вот так вот стал праведным? Да! Их жаба давит, потому что они говорят, это несправедливо. Ишь ты какой! Чудил там, и сейчас вот он.
Красавчик.
Красавчик-праведник. Я говорю, представляете себе. И я вообще по этому поводу не переживаю. Вы знаете, я понял праведность. Я ее понял с самого начала, 20 лет назад. Я ее принял. Но уразумел глубже, скажем, лет 5 назад. Но я всегда знал, что я праведен. Просто я не так глубоко это понимал. Но я ее понял по причине того, что я родился в большой семье. Знаете, на 6 детей. Я 4-й сын, после меня 2 сестры и близняшки. И в советские времена я был бесплатником. Я кушал в школе бесплатно. Я завтракал, обедал и ужинал. Представьте себе, сколько денег на меня было потрачено за 10 лет жизни в школе. Сколько тонн еды я съел. И я заходил в столовую школьную. Вообще, кто-то парился там, где бы найти деньги для обеда. Я вообще не парился. Я заходил, брал разнос, подходил, спрашивал, так что сегодня? Так, первое, второе, салатик, компотик. Я говорю, с хлебушка сколько могу взять? 4, радидял. Легко, я 4 забирал, ничего не оставлял. Я говорю, а булочки есть? И знаете, можно было прочитать в глазах этих поваров. Наглый какой. Вопрос. Что я сделал? Ничего. Я просто родился. Я просто родился. Знаете, кому-то это не нравилось. Знаете, у меня 3 старших брата, они хотели, когда уже мама, вот все, ну, уже последний срок, уже нужно было ложиться в роддом, она, ну, там, как в советские времена, вот мама идет, возможно, там сестричку или братика принесет, ну, кого найдет.
Кого
того и принесет. Вы кого хотели? Они, мама, сестричку, сестричку. Ну все, короче, пришла с роддома, пришла со мной. Первым делом братья что сделали? Взяли меня и распаковали. Они поняли, что это не сестричка. То есть они не знали, как сестричка выглядит. Но они поняли, что точно не сестричка. Мы же такую штуку и у себя наблюдали. Вы понимаете, это не сестричка. Они говорят, мама, а где сестричка? И мама начала, ну, он там один лежит уже такой, никто его не хотел покупать. И говорит, я уже его купил, ну что его, обратно нести? Они хотели были меня обратно отнести. И, ну давайте оставим. И они мне назвали фашистом. Я не знаю почему, может быть они были, знаете, под впечатлением тогда этих фильмов. Короче, фашистом я был. Мне было вообще по барабану. Я этого не помню. В раз. И вообще просто, ну, мне было все равно. Я рос. И только потому, что я родился четвертым сыном, потом еще после меня еще две сестры, шесть детей, я бесплатно ел до конца, знаете, выпускного вот вечера я был бесплатником. И я ничего не сделал. Поэтому, когда я пришел в Царство Божие, и мне сказали о даре. Это круто. Знаете, у нас есть проблема общая. Мы же все равно, как бы, там границы есть, но, знаете, все равно мышление еще совковое, оно пробивает. И знаете, вот я вспоминаю, что в семьях порой, вот я наблюдал, даже подарки, как будто не подарки. Дедушка Мороз приходит, ребеночка ставит перед Дедом Морозом, и Дед Мороз спрашивает, ну, Мишенька, расскажи, как ты себя вел целый год? Хорошо? Плохо? Ну, тогда дедушка не даст тебе подарок. Эй, борода из ваты. Это вообще подарок? Потому что если это не подарок, тогда это зарплата. И даже не нужно, знаешь, можно было сказать, знаешь что, никто тебе стих не будет рассказывать, подарок на базу. Потому что это подарок. А стих тогда ты попадаешь на творческий вечер. И ты готовишь гонорар. За то, как я расскажу монотонно стишок, смотря в одну точку. Зайчик с одним ухом уже, другой вот такой вот. Понимаете? Подарок – это когда ты готовишь подарок своей жене, своей дочери, своему сыну или кому-либо. И даже если в тот вечер, когда ты вот шел с подарком, чтобы его подарить, человек облажал, ты все равно его даришь, потому что ведь это подарок. Ему вообще не нужно соответствовать. Вы понимаете? Для подарка не нужно никакого соответствия. А что ж такие лица? И то верно. Ты посмотри. Друзья, ведь это подарок. Зарплата. Знаешь, когда ты получаешь зарплату, я не знаю, как ты сейчас, понедельно, ежедневно, там, не знаю, как с вами рассчитывается, но знаешь, ты даже вправе как бы и спасибо не говорить. Потому что ты потратил 8 часов своей жизни. Ты отдал. И он тебе должен вернуть что-то соответствующее, в чем вы договорились. И когда тебе дают зарплату, то человек же, как он тебе не говорит, может, не скажет спасибо за то, что ты провел 8 часов своей жизни у него. То есть у вас был взаимовыгодный, насколько взаимовыгодно, это вам решать. Но у вас был взаимовыгодный обмен. Ты отдал ему свой труд, свои часы жизни, а он отдал тебе желаемые деньги. Но если тебе дают подарок на работе, ты за это говоришь? Потому что они не обязаны. Друзья, Если мы не поймем, если мы не поймем дара Божьего, наше сердце не будет наполнено миром. Наше христианство перестанет быть счастливым христианством. Оно христианство, но такое, знаешь, ты как-то не светишься счастьем. Ты становишься такой не очень хорошей рекламой этому христианству. Это все равно, что, знаешь, предлагать средства для похудения, а у тебя вес 150 килограмм. И ты говоришь, купите, замечательное средство. Я его уже столько сожрал. Жру и жру, жру и прет так вообще. И на вкус такое, знаешь. И с такой весовой категории, знаешь, мне средства для похудания нужно рекламировать. Я не знаю, помпушки какие-то там, булочки, мясо, что угодно. Шашлык, но не это. И порой христиане, о, приходите, и ваша жизнь изменится. И он смотрит так, да нет, как-то нормально, да, нормально как бы и так, знаешь. Итак, Римлянам 4 глава 2 стих написано так: если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом, а пред людьми. Послушайте, в Божьей голове праведность, которую он имеет, потому что он же нам дает не праведность ангела. И, короче, Михаил, теперь все будут в твоей праведности ходить. Не-не. Он дает нам свою собственную праведность. Его праведность по определению невозможно делами заработать. Давайте себе представим вот такую картину. К примеру. Все люди, благочестивые люди от Адама по сегодняшний день согласились. Вот прям собрались и согласились. Давайте вот хотя бы, чтобы один человек через дела попал на небеса. И вот так жребий выпал на ради дела. Извините, конечно, что не на вас, но на меня попал жребий. И взяли и в совокупности свои собрали все добрые дела, которые когда-либо были сотворены людьми. Все. Абсолютно. Даже когда кто-то бабушку перевел через дорогу. Это тоже на мой счет, понимаешь? Все вот на мой счет. Вот как будто вот какой-то счет и туда, знаешь. Пим-пим-пим. Все добрые дела. Все построенные детские школы, сады. Я не знаю, репцентры. Всякий труд. Он приходит на мой счет. И я беру показания этого, знаете, когда ты даешь показания газового счетчика, не знаю, или ну, у нас ходят люди, по-другому немножко. И вот, и я прихожу к Господу, и я показываю, вот Господь. Он говорит, парень, ты не дотягиваешь. Друзья, своими делами мы не можем дотянуться до праведности Божией. Никто. И даже когда собрать дела всех людей ради одного, ему этого не хватит. Невозможно. И удивительно, человек это ж такое существо, которое все равно он хочет сделать невозможное. Понимаешь? Потому что мы же реки вспять поворачиваем. Мы же в космос летаем. А тут праведность. Так это ж... И вот... До посинения. И все равно люди ее не переживают. В то время, когда она предложена, когда? Мы сейчас пойдем на перерыв, да?
Да.
Я приведу еще один пример. Вот представьте себе такую ситуацию. Прямо, Михаил. Говорит, знаешь, он так вот послушал, потом, знаешь, говорит, пастор, вот так легло на сердце вообще, вот как бы, вот не подумай, это не по плоти, просто легло на сердце. Вот хочу тебе подарить машину. Я говорю, да. Да ты что? Ну, я так не скажу. Ну, как будто бы. Да ты что? Да подумаешь. Ну, говорю, не, серьезно, то есть не заморачивайся, то есть тут просто это, ну, такое решение, все, и его дают ключи. И я такое, знаешь, в чувствах таких, такой растерянный, ну, на меня это не похоже, ну, типа, я такой, ой, ну что, как? Я говорю, слушай, ну, я беру из кошелька и вытаскиваю, говорю, слушай, ну, у меня вот 100 баксов, ну, давай, ну, хотя бы, а то как-то, ну, вообще неудобно, понимаешь? А машина, ну, стоит где-то, сколько, в районе 10 стоит, да?
Пока я не знаю.
Ну, давай в районе 10. Мне нравится в районе 10. И само слово 10.
10 чего?
10 тысяч евро. Да. Вот. Ну, мне нравится такая вот машина. И вот я такой, да не, ну, слушай, вот $100 есть, но... Паша, ну как-то неудобно вообще, знаешь, ну серьезно, ты меня прям так в такое положение, говорю, давай, знаешь, все, брат, ну давай вот 100 баксов и вот, ну.
За руль.
Если он возьмет эти 100 баксов, то я вообще классный бизнесмен. Потому что я купил за 100 баксов машину, которая стоит $10,000. Ну, Паша ж не вчера я только родился. Он скажет, знаешь что, дорогой, как бы ты вообще, конечно, классный парень, но давай так, либо ты берешь как дар, либо 10 тысяч на базу, и машина тоже твоя. Послушайте, когда мы пытаемся заработать праведность, и Господь говорит, заработать? Ну, давай, паши давай. Но это, понимаешь, $10,000 можно заработать и отдать Павлу. Но компенсировать адекватно, чтобы Бог сказал, да, это действительно стоит моей праведности, невозможно. Но вот что Бог говорит, но я хочу, чтобы вы имели праведность. Поэтому я вам ее отдаю даром. Аминь.
Аминь.
Перев.